Продолжаем наше заседание. У нас будет выступать сейчас Андрей Константинович Кудрявцев. Это молодой музыковед Московской государственной консерватории Мечиковского. Мистерия сверхидеи Александр Свядин. Пожалуйста.
Опять почти третий раз, или второй с половиной раз встречи на Свядине. Сам я там представитель темы. Что-то, конечно, я буду повторять, но тем не менее пытаюсь развить в сторону, не касаясь каких-то подробностей или скрипчного века, даже не связанные взаимоприятия с друзьями, поэтому самовистами, а сконцентрируюсь только на самой этой его идее. Да, действительно, среди множества утопических и эсхатологических предчувствий и идей в России начала 20 века выделяется одна с размахом, которой вряд ли могут быть сопоставлены какие-либо другие, причем она является не только на фоне того времени, бурлящим, просто кишащим, схожим явлением, да? Но и вообще она является в мировом историческом масштабе. И речь идет, конечно, о мистерии, грандиознейшем замысле великого русского композитора и мыслителя Александра Скрябина. Мистерия была смыслом и путеводной звездой его жизни, но так и осталась нереализованной. Этот его замысел, само свое зарождение окружало пеленой загадок, неясности и домыслов. Чтобы лучше увидеть ее через этот туман, прежде всего следует понимать мистерию Скрябина как замысел, который он сам постепенно постигал, а не как нечто им однозначно уясненное. Где мистерию лучше всего можно постичь, если исследовать его сознание Скрябиным на всем протяжении его жизни, если проследить путь, который проделал его мировоззрение и мироощущение, а тогда можно будет увидеть четкую эволюцию и лучше оценить ее конечный смысл и суть. Мистерия, идея мистерии, точнее, единый мысль пронизывает его путь художника и человека. Она является зерном, с которой его творчество росло. И каким бы сложным, и мне казался его творческий путь, давший на божественную поэму «Пойма Александра», на самом деле этот его путь в целом органичный, цель и прост, предопределенный и строжайший в своей логике, в своем единстве и устремленности ввысь, в оценке через искусство, преображение и истончение. В самой своей сущности идеи мистерии, явившейся Скрябину как некий дар озарения, сокровище свыше, она оставалась постоянной, но понимание ее глубинной сути и средств реализации все время изменялось у Скрябина. По словам его близкого друга, философа и литератора Бориса Шлёцера, Скрябину жила вера безграничная, монотичная, но предметом ее была не идеология, не философия, не рациональные построения, которые он старательно разводил, но и разрушал, убедившись в их ошибочности. Вера эта относилась к тому иррациональному порыву, который жил в нем. Его истинности он не сомневался. Допустить, что то или иное произведение его было неудачным, он мог вполне. Но согласиться, что мир в наших земных пределах его неприемлет единство, что, следовательно, образ незримый не воплотим, он не мог допустить. То было для него в полном смысле слова вопросом жизни и смерти, ведь он жил только этой мечтой. И следует еще отметить, что эта идея, вот этот его иррациональный порыв, в общем-то, выработалась, вероятно, пришла к нему, именно к нему самостоятельным путем, не хоть ли, так сказать, влияние времени, уважаемое там чтение определенных книг, беседы с определенными людьми, не в этом. Это пришло, это он переживал своим внутренним опытом, а потом уже старался логически это обосновать. И уже в зародыше, свидетельство о том, что в нем это содержалось, говорит о том, что как Скрябин вспоминал о своей даже юности, о детстве, о раннем детстве, я тогда уже чувствовал, что мне суждено совершить нечто такое великое, действительно, быть источником надежды и радости. И, в общем, в ранний период его творчества, 1890-е годы, он считал, что содействует цели просветления людских душ, вообще своим искусством, всей совокупностью своих произведений. У него тогда еще не было идеи добиться этого каким-то одним своим грандиозным произведением. А с 1899 по 1901 время перелома он сочиняет свои первые две симфонии и тогда же задумывает оперу на собственное либретто. Это первый прообраз его будущего мистериального замысла. Александр Николаевич так и не написал его, но частично сохранился текст. Главный герой – философ, музыкант, поэт, конечно, идейный, но портрет самого Скрябина. Главная героиня – царица, тяготящаяся обыденной жизнью, не понимающая стиль плечам и нечестивых поклонников. Ее очаровывает этот герой, проповедующий счастье и свободу несущих через искусство. Он освобождает царицу и ее народ от темных сил духовного рабства и вместе с ней в апофеозе победы блаженно умирает. И в этом образе художника-творца, являющегося и философом, и провозвестником светлого будущего, Скрябин олицетворяет разум, творческую силу, способную преобразить материальный мир, который этот материальный мир символизирует царица. В это время Скрябин отождествляет самого себя с этим высшим началом, чувствует себя, вот так и говорит, смешанством, сверхчеловеком, желая совершенной свободы духа. Вообще, в это время он начал активно читать и изучать различные философские труды, и особенно его, конечно, Нитше, так говорил Заратустра целого мира. И в то время Александр Николаевич подчеркивал как раз, что свобода превыше всего, и он играет, может ставить себе любую цель. Скрябин хочет одарить людей, наполняющего радостью, осчастливить и освободить их духовно. Это его цель, но он подчеркивает, что она привлекает его именно своей грандиозностью, поэтому он и выбирает ее. Здесь, конечно, нельзя не найти некоторого тщеславия, но при этом нужно отметить, что несмотря на заявленную тогда свободу, он вряд ли бы выбрал иную цель, ибо его направляет любовь, тем и радость обладает неким внутренним сокровищем, источником этого света. Таким образом, даже в этот самый свой, казалось бы, индивидуалистический и атеистический период, он не был вполне индивидуалистом, не противопоставлял себя миру и не замыкался только в себе. В тексте оперы его герой произносит: когда звезда моя пожаром разгорится, и землю свет волшебный примет, тогда в сердцах людей огонь мой отразится, и мышцами призвание поймет. От силы чар гармонии небесной на небе удивило скалящие сны, от силы любви безмерной чудесной, и сделаю жизнь подобные весны. Даруй им покой, кому желанно, и силой мудрости своей. Народы, радуйтесь, от века жданный конец настал страданий и скорбей. Я призываю вас на праздник светлый и любви, труда и красоты. Но праздник этот должен был гордо учинить сверхчеловек, сам Скрябин. Он не подозревал тогда еще божественного участия свыше. В это время Александр Николаевич мыслит атеистически. Искусство заменит религию, вполне богам в искусстве, в собственной творческой деятельности будут шепать наивысшую радость. Но пройдет всего 2-3 года, и этот атеизм его исчезнет, на первый взгляд, странным, но органичным, естественным образом перейдя в религиозный мистицизм. А пока, в 1904 году, во время окончательной работы на третьей симфонии божественной поэмы, Александр Иванович скажет: необходимо слияние всех искусств, но не театральное, как у Вагнера. Искусство должно сочетаться с философией и нечто неразделимое, так, чтобы создать новое Евангелие, которое могло бы заменить старое жившее Евангелие. У меня есть мечта создать такую мистерию. Для нее нужно построить обзорный храм. Скрябин жаждал сочеловечества, мирового праздника, который возможен именно через искусство, через слияние всех его видов в единое целое ощущение, которое будет иметь сильнейшее воздействие и содействовать людскому преображению. Тот праздник, о котором Скрябин пишет в тексте оперы, теперь выносится и из русских театральных пределов на мировой простор. В итоге он забрасывает, конечно, сочинять оперу, ибо осознает, что ему на самом деле нужно. Он говорит: мне нужно ему представление, мне нужно само переживание. Действительно, зачем ему изображение на сцене экстатического состояния? Нужно его ведь пережить совершенно реально, и не одному, а вместе со всеми другими людьми, в итоге прочувствовать это всеобщее единство. И в конечном счете то, что Скрябин созерцает себе интуитивно, он обосновывает в личных записях логически, доказывая неизбежность вселенского экстаза. Желание мирового праздника для него теперь становится уже не просто личным желанием, так сказать, прыгать сверхчеловека, потому что обладательство человечества. Теперь он видит этот праздник кульминацией самого вселенского бытия. Не просто праздник лишь Земли, а вообще всего космоса. И он проникается в глубокой верой в то, что все так или иначе приведет к ним, что этот мировой экстаз предопределен. Спустя совсем немного времени, в том же 1905 году, начиная сочинять «Тайну экстаза», он начинает изучать и понимать тайную доктрину Евгении Блаватской. Скрепин радостно подмечает сходство со своими мыслями вместе с тем, выясняли себе кое-что новое, например, теорию семи рас. Теософское мучение ему оказалось глубоко родственным объединением науки, религии, философии в единую систему. Как и теософы, он считает, что все в мире единое взаимосвязано, низшее, высшее, психическое, физическое, как тесно. Микрокосм общества человека аналогичен макрокосму общества Вселенной. Поздний период жизни Скрябин сознательно сочиняет музыку в соответствии с этими принципами. Он представляет в себе рождение и развитие мира так же, как и теософы. Мир существует в себе и через себя, его творческая стихия играет своими полярностями, противопоставлениями духа и материи, мужского и женского. Изначально дух и материя едины, далее происходит их разобщение, наступает процесс инволюции, материализации, разъединения полярности, он достигает кульминации, наступает пора разрыва мерцающих границ с вселенским духом. И искусство было когда-то единым, но в процессе инволюции распалось на отдельные виды. И по диалектическому закону рождается стремление к обратному процессу. Начинается эволюция, новое мистическое соединение полярности, а также слияние всех искусств. То, что теософы называют мистическим эросом, последним экстазом, а скрябин – мистерией. Наступает мировой катаклизм, после чего рождается новая вселенная, и с ней повторяются те же процессы эволюции и эволюции. Скрябин считал, что бытие само по себе музыкально, поэтому именно музыка его отражает лучше всего. Вот почему мистерия, берущая роль перед за музыкой. Мистерия приведет мир вместе с человечеством к вселенскому экстазу. После него, как сказать, новая волна творчества, другая жизнь, иные миры. И это грандиознейшее действие, по его замыслу, должно произойти и в Индии, внутри и вокруг огромного сферообразного храма. И оно, как я уже говорил, должно объединить себе все искусства, вообще деятельность, мысли, чувства всего человечества в одно целое. Участники действия, то есть все, что проживут космогоническую историю, вспомнят весь свой путь, все свои прошлые воплощения и достигнут экстатического соединения материи и духа, а тем самым полного освобождения и преображения, то есть дематериализуются одновременно со всей материальной вселенной, то есть вернуться к изначальному духовному источнику. В этом, по идее, композитора должно заключаться последнее свершение. Так получится очередной космический цикл, называемый «Манвантарой», в соответствии с индийским, так сказать, вселенским календарем. Скрябин говорил, нужно, чтобы сам храм представлял для себя текущее творчество. Нужны холодные семена, они будут освещены цветами, будут стекаться и вновь собираться. Это будут громадные огненные столбы, и весь храм будет из них. Это будет текучее, переменное здание, текущее даже музыка. И его форма будет отражать настроение музыки и слов. Тут все должно находиться. Симфония световая, текучая артитектура, не грубо материальная, прозрачная, и симфония аромата, вкусов, должно быть, причащения, танцы, пение, речи. Все эти искусства, в итоге мысли, все эти искусства и ощущения комплексных воздействия будут создавать единый организм. Это не должно быть произвольным наложением одного на другого, и совершенно гармонично. Так что теперь мы видим, что он мыслит уже совершенно иным образом. Уже не атеистически, что как раньше, что искусство заменит религии. Теперь он говорит, нынешние искусства когда-то были святы воедино, и не потом разъединились. Искусство, как и все, зависит от космического процесса, оно не само по себе. Космический процесс подходит к концу, все воссоединяется. Это не есть мистерия. Но вот, к сожалению, довольно распространено представление об Александре Николаевиче, как о каком-то гордеце и безумце, сравнившем себя Богом, задумавшим единолично осуществить какой-то конец света. В смысле, это отчасти справедливо для Скрябина Фёдора лишь вот создание оперы в 1934 году. Многие убеждены, что он таковым не оставался. Но ведь в нем постепенно происходила глубокая перемена. И вот группа Ишлёцер так писала об этом. Чувство признанности, предначертанности к осуществлению микроединственного дела постепенно вытесняло из крайней сознания свободные поставленные цели, которые он стремился играть, и которые он точно так же играет, мог по капризу своим отказаться. В нем происходило таким образом поглощение сознания личности сознанием дела. От богоборчества через самовыжествление Скайрон пришел таким образом через свой внутренний опыт к постижению своей человеческой природы как самопожертвованием божества. То есть последние 10 лет жизни творчества Скайрона его личность индивидуальная стала словно отступили в тень. Теперь он не считает себя свободно играющим, ведущим божественную игру, а избранным исполнителем, как бы пророком, обреченным вести человечество, истинно обречен тем, в ком в большой степени отражен мировой мир. И сам Скрябин говорил, что его предназначение ему открыто свыше, и что он не все имеет право рассказывать. Вот. Этот праздник мира, который именуется теперь мистерией, он уже не считает своим личным делом. Все, это для него предначертная часть общей вселенской истории, естественность и неизбежность которого он доказывал в своей личной записи. И таким образом возникает вопрос, вот что он, а вот что подразумевается под этим преобразованием, просветлением? Вот очень часто говорят о мистерии как о каком-то действии, которое должно было как-то улучшить человечество, то есть как-то подарить ему счастливую жизнь на Земле. Но речь как раз не об этом. Это вот за то, что и Горский, и все остальные Скрябина могли критиковать, и не могли быть удовлетворены тем, что же Скрябин предлагает. Он предлагает не только всем людям, ну то, что он предлагает, он считает, что это неизбежно, вот исчезнуть в этом блаженном экстазе. То есть в конце, как мы знаем, после всякого высочайшего подъема следует, ну даже не спускаться, а падение в небытие. То есть речь не идет о земной жизни человечества после мистерии. Все должно было, так сказать, дематериализоваться. И кому-то, конечно, это не может не устроить, и кто не хочет, допустим, согласиться с такой идеей. Хотя сам Скрябин считал ее нечто таким само собой разумеющимся. Вместе с тем есть определенное противоречие. Вот, так сказать, с классической теософской точки зрения и вообще физической, мудрецкой, ведь до окончания Манвантары, или вообще все институты, много разной степени объема, так сказать, еще миллион лет. То есть получается, что Скрябин опередил свое время на такое огромное количество лет. То, что ему казалось таким близким, на самом деле было еще далеко. Он словно смотрел на небо через телескоп, и ему казалось огромным солнцем то, что будет еще пока еще призрачной белой точкой. Потому что по индийскому вселенскому календарю, так сказать, мы находимся только в начале Железного века, эпохи духовной зимы, именуемой Палеолитом, начавшейся 5000 лет назад. А кончится она еще через 427 тысяч лет, так, и у нее не слишком много, не слишком мало. И после этого еще снова пройдет множество циклов эпох, так что до мистерии, занимавшейся Скрябиным как окончание, в индийской космологии еще миллионы лет. Мистерия — это смерть. Из этого вызова, наверное, легче было выполнить второе, оборвать его земную жизнь, чем срочно и раньше времени дематериализовывать Вселенную. Он все-таки считал, что вот это его желание ускорить, это как-то согласуется с тем, что это предопределено. Таким образом, он как бы хотел избегнуть стоящих очень долгих страданий человечества, ускорить его путь обратно. От самого низа падения в материю, инволюции, ускорить эту эволюцию. И закончить можно тем, возвращаясь к теме предыдущей доклада о сопоставлении эсхатологии Скрябина и Рахманинова, можно в связи с этим заметить, что Рахманинов – композитор, эсхатологизм которого был действительно своевременен, так сказать, современен. Он предвестил жестокое агрессивное время. Первая мировая война, вообще, как Скрябин говорил, скоро будет время полного вооружения материальных планов, машины, электричества, и брахманинские сочинения еще до периода эмиграции, как мы знаем, «Колокола», «Ястреб мертвых» и даже «Первая симфония», они все предвосхищают лишь таким бессильным, что вот конец чего-то хорошего. А Скрябин, как я уже думал, он тоже знал, что это грядет, но тем не менее он как бы эту эпоху рассказывает своим взглядом. Для него это проходящий, не очень длительный этап. Он вообще надеется, что за 10 лет пройдет, а потом не стоит. И он обращал свой взор к самому концу истории, не человечеству, не Земли даже, а истории Вселенной. И потому в этом смысле он не был, Скрябин не был своевременным, и его, часто упоминаемая революционность, нужно понимать революционность в более широком смысле, как бескомпромиссное, страстное стремление приблизить этап освобождения из материи и возвращения в изначальную духовную жизнь.
Благодарю вас за замечательный доклад. Вопросы будут у нас какие-то?
Ну, конечно, вопросы будут. О такой теме вообще невозможно за 20 минут рассказать.
Это только начало. Мы вас еще пригласим. У нас встреют все эти идеи по поводу продолжения этих наших собеседований. Спасибо вам большое.